Господи, мы благодарим Тебя, Господь, и мы просим, чтобы Ты давал нам Свое Слово, Господь Божий, которое освещает наш путь, которое приносит свет, Господь, которое удаляет все камни на нашем пути, Господь. Мы просим Тебя о том, чтобы на этом месте был Дух откровения, Господь Божий, чтобы Ты свидетельствовал в наши сердца, Господь, и проповедовал нам, Господь Божий, говорил то, что нужно нашей жизни, Господь Божий, то, что нужно в нашем пути. Мы склоняем свое сердце, Господь, чтобы оно было готово к слышанию сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Хочется сегодня проповедовать на тему финансов. Вы знаете, интересно, что действительно есть такой период в церкви, так мы ощущаем это время, когда Бог восстанавливает истину в очень многих сферах жизни. И на самом деле, вот я чем дальше, тем больше понимаю, насколько серьезно идет борьба в нашей жизни между истиной и ложью. Дьявол не хочет ничего, вот на самом деле ему не нужно ничего другого, ему достаточно, чтобы мы верили лжи. Это его самое главное оружие, это его самый главный плод, это самый главный результат, к которому он стремится, все остальное следствие. Все остальное человек сделает сам. Порази творческий дух в человеке, порази его образ и подобие, которое в нем Бог вложил. И человек будет творить глупости, он будет творить зло, он будет творить мифы, фантомы. Он сам себя подвергнет пагубе и многим-многим проблемам. Не нужно специально причинять зло человеку, нужно, чтобы он веровал в ложь. И если он верит в ложь, этого достаточно, он сам сделает все остальное. И поэтому, действительно, не случайно Христос сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Как только истина приходит в мою жизнь, как только она приходит на уровне откровения, как только она приходит на уровне принятия и глубокого познания ее, приходит свобода. У меня приходит свобода. Это все равно, что включили свет. Мне не нужно расшибать лоб. Мне не нужно делать ненужных вещей. Да? Я понимаю, куда мне идти, я понимаю, что мне нужно делать. Я понимаю уместность и соразмерность каждой вещи в жизни. И действительно, вот я верю, что Бог восстанавливает истину и убирает ложь. И, наверное, ни в какой сфере нет так много лжи, нет так много искажения и так много несвободы, как в сфере вот этой материальной, как в материальной сфере, как в сфере, относящейся к деньгам, относящейся к имуществу, к тому же, какое-то место занимает в нашем сердце, в нашей жизни. И очень хочется, чтобы мы, эта истина была восстановлена в наших жизнях. Конечно, Библия говорит об этом очень много. Очень многие проповедники об этом учат. Очень много учений об этом, если книг написано. Я, конечно же, не скажу и не планирую сегодня говорить все, потому что очень много есть аспектов в этой сфере. Но мне хотелось бы сказать самые основные, самые главные. И потом, Бог даст, может быть, дальше в церкви будем говорить больше об этом. И вы знаете, когда я думал вот о том, а какое место Писания выражает коротко и ясно ну вот суть того, что Бог хочет для нас в этой сфере. Какое место Писания? И я вот так, мне пришло на сердце, вспомнилось вот это место Писания из 2 послания к Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Вот я думаю, более емко, наверное, не скажешь. Всегда и во всем, имея всякое довольство, мы были богаты на всякое доброе дело. Убери какую-то часть из этого, и получится ложь. Опусти какую-то часть этого места Писания, и получится ложь. Бог силен обогатить. Он хочет, чтобы мы имели довольство во всем и всегда. И мы были богаты на всякое доброе дело. Из этих трех вещей убери любую. Будет ложь, будет ересь, будет искажение, и будут горькие плоды в нашей жизни. Будет неправда в нашей жизни. В самом начале, в Нагорной проповеди, Христос посвящает уделяет достаточно большое время этой сфере. Давайте мы прочитаем. Это важнейшее место Писания, основание для всех остальных мыслей и учений. Потому что он предупреждает нас здесь о том, что существует духовная сила, Да? Эта сфера не просто так наполнена ложью, она не просто так мертвая, она не просто так приносит много зла, и в ней очень много несвободы. За ней стоит духовная сила. Духовная сущность, которую здесь он называет мамонна, да, и о которой мы поговорим дальше. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, с 24 стиха. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них». 31 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие, правды Его, и это все приложится вам». Несколько вещей, которые хотелось бы здесь особенно сказать, да, особенно подчеркнуть. Во-первых, он показывает, что есть эта злая сущность, духовная сущность, мамонна. То есть это не просто какое-то, то есть это не какая-то абстракция, да? Это что-то, может быть, демон, я не знаю. Духовная сущность, назовем злая духовная сущность, да? Вот Дерек Принц называет ее злая духовная сущность, так я и буду держаться этого. Который претендует на то, чтобы быть на место Бога, вместо Бога. И вы знаете, действительно, для дьявола достаточно бывает не просто, чтобы ты всегда и во всем не верил в Бога. Для него достаточно, чтобы ты поверил, что может быть два господина. И здесь Христос противостоит именно этой мысли, никакой другой. Он говорит, два господина быть не может, не получится. Это большая ложь. И когда только дьяволу удается, когда только в нашей жизни происходит так, что сфера имущества и финансов становится бездуховной, оттуда уходит молитва, оттуда уходит Писание, оттуда уходит откровение свыше, уходит слышание голоса Божьего, и она становится просто естественной. Она перестает быть естественной после этого. Она становится порабощенной. Она попадает под управление этой злой силы. Она попадает под управление проклятия, и там начинаются проблемы. И это приводит к тому, что это сковывает всю духовную жизнь человека. Это место Писания об этом говорит. Так и получится. Если посредством чего он пленяет? Он пленяет посредством заботы. Эта сфера пленяет посредством заботы. И как только туда приходит забота, наш дух становится скован, становится порабощен. Интересно, как Баркли описывает вот это само понятие мамона. Вот я прочитаю, как он его, много, у него целая статья, но я прям вот одно предложение. То есть исторически это было, что это такое было вообще в еврейском народе? Он говорит, что исторически это было некоторое сбережение, которое человек вверял кому-то, банкиру, условно, да, банкиру, или там какому-то своему хорошему знакомому. Он вверял-то ему, и это был запас на черный день. Это было то, на что он надеялся, на что он рассчитывал. И оно изначально не несло негативной окраски, это слово. Не несло. Мамон, назывался это мамон даже, да? Мамон – ценность или сокровище, которое вверяли банкиру или человеку для надежного хранения. Со временем слово мамон стало обозначать то, во что человек верит или на что он полагается. Вот здесь он говорит, смотрите, как происходит. Мы, естественно, люди живем во плоти, мы живем в теле, мы живем на этой земле, мы живем в материальном мире. Для нас, естественно, нуждаться во всем этом. Он говорит, Отец Небесный знает, что мы имеем нужду. Для нас, естественно, заботиться, переживать об этом как-то, пользоваться этим. Для нас это естественно. И с момента, когда дьявол сумел отрезать человека от Бога, с момента, когда человек он был отрезан от небес, он был отрезан от Божьего благословения. То, что было в Эдеме им не нужно было заботиться, Бог заботился о них. Когда человек отпал, он попал вот под это проклятие, что в поте лица ты должен добывать свой хлеб, да, есть свой хлеб. В поте лица ты будешь возделывать землю, ты будешь ее возделывать, она будет сопротивляться. Ты будешь пытаться сделать что-то, она будет тебе превращать волчцы и тернии. Там будут сорняки. Это будет серьезная большая борьба. Это будет серьезная в поте лица проблема. Почему? потому что человек отпал от Бога. Он отпал от источника благодати, от источника благословения. Это закономерное, естественное состояние падшего мира. Он, поэтому, когда он говорит здесь, как язычники, да, что он имеет в виду? Он имеет в виду именно это. Как люди, не знающие Отца. Как люди, не знающие того, кто их питает. Но Христос переворачивает это. Он говорит, не заботьтесь, потому что у вас есть Небесный Отец. Не заботьтесь, потому что вы обрели, это, вы, у вас восстановилась связь с Богом. Что такое связь с Богом? Это то, о чем я говорил. Когда ты слышишь Его, когда ты имеешь откровение, когда ты приносишь перед Ним, открываешь свои нужды, когда Он вхож в эту сферу жизни, когда Бог там живой, Он движется там. Эта сфера открыта для Него. Ты способен быть ведомым им. Ты имеешь совет Божий. Ты можешь слушаться Его. От Него приходит мудрость, как тебе действовать там. Это и есть восстановление связи с Богом, восстановление отношений. Если этого нет, если эта сфера полностью предана моей мудрости, моему только представлению, моему разумению, неизбежно я отпадаю от источника питания. Я отпадаю от Отца, который питает меня. И там, где Он говорит, Он знает, и Он одевает, и Он согревает, и Он дает вам все. Вот это все не работает, это все не для меня становится. И как действительно симптом, очень серьезный симптом, это то, что я начинаю переживать, я начинаю понимать, а ведь жизнь моя серьезно от этого зависит. Я теряю покой. И вот эти вещи очень сильно связаны. То, что мамон, это становится то, на что я рассчитываю, надеюсь, от чего я завишу, я чувствую, что мое будущее зависит от этого, жизнь моих детей зависит от этого, мое благополучие зависит от этого. Я не могу это игнорировать, у меня не получается жить вопреки. Я попал. Или правильно сказать, подпал, да? Подпал под власть этого. И следствием это является забота. И вот это слово «забота» еврейское, Баркли тоже говорит, это не просто в нашем понимании, не очень понятно, что такое забота. Он говорит так. Это слово, которое переводится дословно как беспокойство с тревогой или мучение. Беспокойство с тревогой или мучение. Он говорит, что в то время, вот тогда, когда употребляли это слово, в то времена, когда писался Новый Завет, вот он говорит, в дошедшем до нас письме папирусе жена пишет своему отсутствующему мужу: «Не могу ни спать ни днем, ни ночью из-за моего беспокойства о твоем благополучии». Мать, услышав о хорошем здоровье, процветании своего сына, пишет в ответ: «Только об этом я и молюсь, и беспокоюсь». И опять это слово стоит «меримна», «меримнао», вот это слово. В греческом оно употребляется для передачи крайней степени волнения, беспокойства, тревоги. Да? То есть это действительно та сфера, которая лишает тебя покоя. Это та сфера, которая лишает тебя надежности. Она лишает тебя гарантий. Вот что означает, когда приходит туда власть мамона. Власть этой злой силы. И нам необходимо действительно увидеть это. Нам необходимо, ну, если это есть в нашей жизни, если вдруг мы диагностируем, что это есть в нашей жизни, это тревога, это беспокойство, то это значит, это означает, что действительно господство Бога ушло оттуда. Эта сфера вновь стала естественной. Может быть, Бог приходит в какие-то другие мои сферы, может быть, Бог действует в каких-то других областях моей жизни, но в этой сфере она стала порабощенной. Я стал связан. И вот эта истина, что я всегда во всем могу, имея всякое довольство, быть богатым на всякое доброе дело, она уходит из моей жизни. Я не имею довольства. И у меня не получается быть богатым на всякое доброе дело. У меня нет денег на это. У меня нет внутренней свободы на это. У меня нет, я не вижу возможностей для этого. Я, может быть, воспринимаю это как благое пожелание, но я не вижу возможностей. Как это может быть? И действительно, вот эта истина, которую Бог восстанавливает здесь, то, что Богу есть до нас дело. Демоническая ложь очень простая. Ты должен сам заботиться о себе. Никто о тебе не позаботится. Никому нет до тебя дела. Ты находишься в конкурентной борьбе. Ты как биологический вид находишься в конкуренции, в выживании. И тебе нужно делать очень серьезные усилия. Тебе нужно очень серьезно, знаете, как бы не, как-то примитивно говоря, не хлопать ушами, да, тебе нельзя быть лопухом, тебе нужно очень серьезно, очень цепко держаться за эту сферу, тебе нужно предпринимать какие-то усилия, потому что это конкуренция, потому что о тебе не будет заботиться никто, потому что ты должен выживать. Это дух мамонны, это дух этого мира, это злая, вот эта злая сила, которая, это ее откровение начинает звучать в моем сердце, это ее я начинаю слышать. Это ей я начинаю верить. Она начинает владеть мною, моим сердцем. И когда такая забота завладевает мною, я не в состоянии слышать Бога. Я не в состоянии. Человек, порабощенный таким, он не может быть богатым на доброе дело. Он не может свободно относиться к тому, что у него есть. Потому что тогда, если у него что-то есть, это надо держать. Это надо держать. Зернышко к зернышку, да? Это надо держать. Я не могу быть свободным, я не могу делиться. Демоническая ложь в этом не только в том, что до тебя нет дела, но естественным следствием из нее исходит вторая ложь. Чтобы иметь, надо держать. Чтобы иметь, надо брать. И чтобы не потерять, надо не давать. Это ложь демоническая. Это закон этого мира. Это естественно для биологического вида, оторванного от источника. Это естественно для того, кто оставлен, отвержен, одинок, и он должен выжить. Для него это естественная парадигма. У него нет другой. У него не может быть другой. Какие бы он усилия чрезмерно не пытался применять, если эта ложь не будет разбита в жизни, если эта ложь не будет разбита в сердце, в моем разуме, я не смогу услышать Бога. Я ничего не буду слышать. Я буду скован. И я думаю, вы это замечали на самих себе. Я думаю, вы замечали это на братьях, на сестрах, на ближних. Когда человек, он находится под этим духом, он не способен слышать ничего. Для него может быть только один ответ. Мне прямо сейчас нужно решить эту ситуацию. Мне прямо сейчас нужны деньги. Мне прямо сейчас нужно взять, потому что у меня нет. Я слышать не могу, чтобы что-то дать. Я ни о чем не могу рассуждать. Это паралич, духовный паралич. Конечно же, если я нахожусь в такой глухоте, я ничего не услышу. У меня не будет мудрости. У меня не будет ведения. Я не выйду из этой ситуации никогда. Мне нужно увидеть очень ясно. Понимаете, одна из самых главных уловок сатаны, это прописная истина, но мы забываем это. Одна из самых главных уловок сатаны – замаскировать свою ложь. Нет у меня. Все так думают, это не я. Мне и в голову такое не приходило. Все так думают. Так надо жить, это обычная истина. Это обычная правда жизни. Ты же здоровый, нормальный, современный человек, ты же должен это понимать. И он прячется. Но если вдруг я обнаруживаю, стой, ты это же бес. Это же демон. Это же враг, который лжет мне. Это же не от меня. Это не просто я так догадался или просто такая мирская мудрость. Это же дух, который пришел, и он руководит уже этой сферой. Он уже поработил ее. Если только я это вижу, моя реакция должна быть христианской. Моя реакция должна быть молитва, разрушение твердынь, отречение, ходатайство. Я должен начать сопротивляться этому. Я должен начать противостоять этому. Я должен что-то с этим делать. Обязательно что-то должен с этим делать. Опасность – это прям серьезная опасность, когда оттуда уходит всякое духовное действие, когда она становится полностью плотской сферой. Идем дальше. Итак, я говорил о том, что он порабощает, и он лжет на благость Божью. Он лжет на то, что Бог заботится о нас и любит нас. Евангелие говорит очень просто. Есть ли между вами такой человек? Матфея 7 глава, 9 стих. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Что здесь непонятного? Прям максимально просто он говорит, да, максимально прямо он говорит, я ваш отец, и я о вас забочусь. И для меня имеет значение ваши проблемы. И я понимаю, что вы имеете нужду, и я хочу вам их дать. Ну, благо. Я хочу дать вам благо. Или мы слишком духовные, да? Знаете, бывает такой дух религиозности нас так окручивает, что мы прям совсем духовно-духовно только Библию читаем. И если говорится про хлеб, то это уж не про хлеб. Ну, не про хлеб, это про откровение. А если говорится про рыбу, то не про рыбу, это про евангелизацию. А про яйцо, ну, что-нибудь придумаем. Про Троицу, наверное, да? Или что? Но он так просто говорит именно потому, что это и есть просто, это и есть понятно. Он говорит, я беру самый простой пример. И на самом простом примере Божьей доброты, Божьей любви к вам и Божьей заботы. Я и о духовном вам скажу, но не так, что только о духовном, а физического нет. Это был бы очень странный пример тогда. Это был бы очень странный пример. На самом деле отец не даст хлеба Он не даст рыбу, он даст только духа, он ничего больше не даст тебе. Я думаю, это ложь. Я думаю, это демоническая ложь. И когда мы в нее верим, мы перестаем молиться, мы перестаем просить. Ведь это место Писания, оно обращается к молитве с доверием, к молитве с верой. Что может быть более приятно Богу, когда дети его верят ему, доверяют ему, обращаются к нему, приходят к нему, прибегают к нему? Насколько странно, когда мои дети начинают бегать вокруг, искать где-то, боятся спросить у меня. Это что-то неправильное. Неправильно в наших отношениях что-то. Неправильно в их понимании. Неправильно в моем, может быть, понимании. Но Бог благой отец. Он говорит, вы-то злые отцы. У вас-то понятно, это может происходить. Но даже вы так редко делаете. Он говорит, тем более я так не делаю. Я так не делаю. Почему? Поэтому к филиппийцам написано, всегда не заботьтесь ни о чем. Да? Не заботьтесь, опять это слово меремнау. Не заботьтесь, не мучайтесь, не тревожьтесь, не теряйте, не проводите бессонные ночи, не заботьтесь. Но всегда в молитве и прошении открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше вашего ума, приходит вот это искупление, приходит соединение с Отцом, приходит одухотворение, рема приходит, да? Слово приходит, возрождается вера. И мир Божий, который превыше вашего ума, он придет, он соблюдет ваши помышления и намерения во Христе Иисусе. Он покажет мудрость, он даст тебе выход. Христос не был мазохистом, когда в пустыне он говорил, мне не хлеб нужен, мне не хлеб нужен, мне Слово Божье нужно, мне нужно откровение. Он имел в виду то, что он сказал. Человек будет жив Словом Божьим, жив хлебом, ну, биологически он себя подпитает на несколько часов. Жив он будет Словом Божьим. Хлеб приложится к этому. Хлеб приложится. Мне нужно откровение. Мне нужен выход из ситуации, мне нужна мудрость. Если я нахожусь во тьме, в тесноте, в заботе, в скудости в какой-то, в нищете, в порабощении, если эта сфера плотская в моей жизни стала, если оттуда ушла вера, очень просто, мне нужно Слово Божье. Мне нужно соединиться с Ним, и мне нужно доверять Ему, доверять, что Он любит меня. Мне нужно доверять, что Он заботится обо мне. Поэтому первое проявление, которое приходит, как только начинает приходить истина, возрождается молитва. И в этой молитве нет истерики, в этой молитве нет отчаяния, в этой молитве есть доверие. Я прихожу к Отцу, который любит. Я не верю в ложь, ни в какую ложь не верю больше. Что ему нет дела до меня, что он дрессирует меня, как духовную блоху, дрессирует кнутом. Я не верю в это. Он заботится обо мне, он любит меня. Ему есть дело до моих нужд. Это такая вера, она очень многого стоит, очень дорогого стоит. Она ломает очень многие барьеры, потому что она восстанавливает связь с Богом. Она восстанавливает спасение, она восстанавливает Евангелие. Проклятие, едемское проклятие уходит из моей жизни, отделенности. Пота, усилия, сопротивления у тебя, отверженности вот это уходит. И, конечно, в этой сфере есть два вот этих таких две крайности, как проявление несвободы. Прежде чем пойти дальше, мне хотелось бы об этом тоже сказать. Это любостяжание и это дух нищеты. Это две стороны одной и той же медали. Две стороны одной и той же медали. Любостяжание проявляется в том, что я начинаю любостяжание как любовь к накопительству, да? Любовь к накопительству буквально переводится. И в Библии много это слово приводится. То есть мне хочется копить, мне хочется скапливать, мне хочется собирать, мне хочется умножать. Почему? Потому что подушка моя, понимаете? Это моя гарантия. Это моя гарантия безопасности. Это то, на что я смогу положиться. Это мамон. И мамон должен быть мамон. Почему мамон, да? Мамон. Это не свобода. Это духовное ожирение, да? Это действительно какое-то ну, пораженное состояние отверженного человека, но который нашел нужную жилу. Да, я отверженный, да, Богу нет до меня дела, да, надеяться мне не на что, но я нашел. Я уже сам справляюсь, нормально, я сам справляюсь, я понял. Надо лишнего никому не давать, надо себе грести, надо купить, надо экономить, надо то-то, надо то-то. Я не говорю, что не нужно быть здравым человеком. Бог не любит точно так же расточительство, безалаберность, бесхозяйственность. Естественно, все это тоже приносит проклятие. Поэтому я говорю, я не скажу сегодня о всем. Я хочу о некоторых вещах только сказать. Но совершенно точно, что дух любостяжания, он приводит, тебе начинает это нравиться. Понимаете, да, вот само любостяжание тебе начинает нравиться, потому что ты оседлал. Ты думаешь, что ты оседлал конька, да? Ты оседлал вот эту надежность. И теперь у тебя все будет нормально, румяно и нарядно тебе будет. У тебя все будет хорошо. И вот это вот любостяжание, Библия говорит очень просто, это идолослужение. И знаете, какое слово, как идолослужение? Что это за слово такое? Идолатрия, греческое слово. Помните, я говорил, латрея – это служение священника, это поклонение духам. Везде, где Библия говорит о служении духам, там стоит слово латрея. Так вот, это идолатрея, идолатрия. То есть фактически ты становишься священником, служителем, поклонником вот этого идола. Вот этого идола. И Иисус в Евангелии от Луки, в 12 главе, когда Он говорит и предупреждает их, Он говорит, берегитесь любостяжания. Сейчас я прочитаю, как Он там говорит. Лука, 12 глава. 12 глава, 15 стиха. «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И вот здесь, где Он говорит «жизнь», Он говорит, действительно, вот эта духовная жизнь Зои, вот эта жизнь вечная, жизнь, которую переживет, как Льюис говорит, переживет звезды, переживет галактики. Вот эта жизнь вечная, которая приходит уже сейчас в этой реальности, она не зависит от изобилия имения. Любостяжание, оно приносит ощущение, что твоя жизнь зависит от этого. Твоя жизнь становится в зависимости от этого. Если у тебя мало, если у тебя расходуется этот мамон, если у тебя нет данного поступления, ты испытываешь тревогу и заботу. Ты ощущаешь небезопасность, ты ощущаешь, что жизнь уходит, у тебя нет молитвы, у тебя нет радости, у тебя нет свободы, у тебя нет служения, ты поражен. Ты ходишь в этом состоянии, тебе не до чего. У тебя проблемы, у тебя серьезные проблемы, послушай, тебе не до чего, у тебя кредиты, у тебя долги, у тебя там проблемы, серьезные проблемы, ты не можешь развернуться никуда. Но ведь это неправильно. Ведь это неправильно, потому что жизнь человека приходит от Слова Божьего. И наоборот, в тесных и в трудных ситуациях, и во всем, наоборот, я больше должен верить в благость Божью. Я должен больше верить в откровение. Я должен больше искать истины от Него и свободы. Наоборот, я должен развернуться, но любостяжание делает такую вещь, что я не в состоянии развернуться. Я держусь денег. Я держусь, это, извините, там чековой книжки чуть не сказал, карточки своей банковской, да, неважно. Я держусь ее. Я держусь, я не могу отвернуться, не могу. Мне кажется, что там разрешение всех проблем. Я не в состоянии всерьез оставить это и решать проблему в другом месте. Я не понимаю, не вижу. Поэтому одна из граней – это любостяжание. А вторая грань того же самого неверия, той же самой бездуховности – это дух нищеты. Это состояние лукавого и ленивого раба, который говорит, мне надо совсем чуть-чуть, столько проблем с этим всем. С этим столько проблем, что мне ничего не надо. Состояние старого холостяка, который ходит в одних штанах, да, у которого работает одна конфорка на плите, ему ничего не надо, но ничего никто от него не добьется, потому что у него ничего нет. У него ничего нет, и слава Богу. На себя хватает, на гамбургер хватило, да, штаны еще не дырявые, нормально, и живу себе спокойно, и проблем не знаю. И это неправильно. Это тоже неправильно. Не случайно в этой притчи о лукавом и ленивом рабе, о 10 талантах, да, не случайно он говорит таким образом. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый. Лукавый, ты хитришь, потому что истина Божья говорит, чтобы ты был богат на всякое доброе дело. И кто крал впредь, не кради, но работай руками, для чего? Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Но мы же призваны к этому. Мы точно так же призваны. Мы призваны не просто сводить концы с концами, мы призваны обогащать других. Мы призваны делиться, мы призваны быть щедрыми. Я должен быть свободен, чтобы ко мне приходили люди ко мне домой. Я должен быть свободен открыть свой холодильник. Я должен свободен пускать переночевать. Я должен свободен помочь вынуть, когда имеешь при себе, как он говорит, когда пришел тебе брат, и ты имеешь при себе, вы не дай ему, не говори, приди завтра. Слушайте, но паралич наступает, правда, когда вдруг паралич, а если братьев будет много? А если он придет не один? А если он повадится, такие братья, знаете, бывают? Я даже не способен серьезно это место Писания воспринять. Оно просто пинь. Так, это для духовных все. Это для каких-то там этих самых. Это для бизнесменов, наверное. Нет, нет, это не для меня. У них там есть возможность. Ничего ты от них не получишь. Они меньше всех делятся. Они любостяжают очень часто. И он говорит, лукавый и ленивый раб. И не случайно сказал здесь, не только ты лукавый, а ленивый. Ленивый, дорогой, ты мог работать, ты мог молиться, ты мог предпринять усилия. Тебе наверняка предлагали повышение. У тебя наверняка была возможность и какое-то предложение оторвать свое тело от кровати и пойти, и что-то сделать. У тебя наверняка была возможность молиться и что-то такое изменить в своем финансовом положении. Но тебе проще быть холостяком старым, который никому ничего не даст, потому что у него ничего нету. и взятки с него гладкие. Он бедный человек. Он говорит, лукавый или не вы раб, не надлежало ли тебе отдать мое серебро торгующим, чтобы я, придя, получил его с прибылью? Итак, возьмите у него талант и дайте имеющим 10 талантов. Какая несправедливость. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего, ленивого и лукавого, отнимется то, что имеет. Поэтому это две стороны одной и той же медали. Неверие, незнание Бога, бездуховности. Это две стороны одной и той же медали. И накопительство, и желание стяжать. И когда это становится твоим идолом, твоим Богом, и твоей надеждой. И точно так же безответственность. Нежелание никого обогащать. Мне хватает, не надо, не хочу. Идем дальше. Ух ты. Как быстро время бежит. Я так много не сказал. В следующий раз? Продолжение следующей серии. Я думал, я 4 мысли успею. Сказал одну, надо же. Ну хорошо. Давайте помолимся. Хорошо. Будем дисциплинированными. Маша, еще 4 мысли, это еще 1,5 часа получается, да? Нет, нельзя. Нельзя. Продолжаем следующую серию. Давайте мы помолимся. Давайте мы помолимся о духовной свободе. Давайте мы помолимся, чтобы эта мамона, она была обнаружена, обличена. Давайте мы помолимся о том, чтобы наши глаза открылись, и мы увидели на самом деле, и господство Бога восстановилось в нашей жизни. Чтобы пришла свобода. Свобода пришла от Бога. Давайте будем об этом молиться, хорошо? Аллилуйя. Господь, во имя Иисуса Христа Божия, мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы пришла Твоя свобода в эту сферу, Господь. Мы молимся о том, чтобы Дух Твой Святой, Господь, пришел, и действительно прозрение, Господь, и освобождение, Господь, оно пришло в нашу жизнь. Мы молимся, чтобы эта сфера, она была освящена, и Ты стал Богом там, Господь. Чтобы там не было иного Бога, Боже, чтобы там не было иного Господина. Мы призываем Тебя, наш Бог, мы молимся и ходатайствуем, Господь, чтобы Ты повел нас туда, Господь Божий, там, где есть щедрость и даяние, Господь Божий, там, где поднимаются дары раздавателей, Господь Божий, там, где есть избыток в приношениях, Господь Божий, там, где есть порядок в наших финансах, Господь, там, где есть искупленный труд, Господь Божий, и освящение работы, Господь Божий. Во имя Иисуса Христа, так много, Господь, есть истины в Слове Твоем, Господь, так много есть истины в Твоем Духе, Господь Божий, так много есть победы там, Господь, во имя Иисуса Христа, так много обетований придет через церковь на эту землю, Господь Божий. Многое придет, мы верим в это, Господь Божий, через жизнь каждого из нас и через церковь в целом, Господь Божий. А то, что мы будем, имея во всем всякое довольство, богаты на всякое доброе дело. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, Господь наш Бог. Слава и хвала Тебе. Аминь.